15, 19, 25 баночек.
А вообще, может, нам косметика в принципе не нужна? Может, просто водой умылся и пошел?
Я надеюсь, что все наши слушатели и слушательницы просто возьмут и выкинут в мусорку сразу после прослушивания.
Аптечная или люксовая косметика в среднем лучше масс-маркета.
14 тысяч будет добавлено за то, что это респектабельная марка и за бренд.
Существует ли привыкание к косметике?
Фраза «лифтинг-эффект» — это рекламная фраза.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Чай с психологом». Сегодня у нас особенная тема, которая касается каждого из нас – уход за кожей. Возможно, вы даже удивитесь, насколько много мифов о коже, уходовой и специальной косметике и ежедневной рутине. Сейчас будем разбираться. Я пригласил специалиста, профессионала своего дела, Анастасию Юлистратову, врача, дерматовенеролога, трихолога. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня здесь много скопилось всяких интересных мифов, да и не только, других вещей, о которых вас хочется спросить. Хотелось бы начать вот с чего. У моих друзей и подруг на полках, магазинах, в аптеках я вижу огромное множество разных бутылочек, ампул, тюбиков со всякой разной продукцией. Уходовой, соответственно. Слышу рекомендации о том, что нужно использовать по 3, 5, 7 продуктов в ежедневном уходе за кожей. Вот хочется понять, все-таки сколько уходовых средств должно быть в ежедневной рутине, какие вообще они нужны, а без каких можно смело обойтись. Я даже слышал о таком термине, как гиперуход. Не он ли это?
Да, как раз гиперуход процветает сплошь и рядом, и благодаря усилиям маркетологов, и благодаря всеобщей рекламе вокруг, что за кожей обязательно надо как-то специфически ухаживать, и для этого нужно очень много средств. Как раз если бы у всех было 3, 5, 7, проблем бы не было, но вопрос в том, что я спрашивала у своих читателей, у своих пациентов, 15, 19, 25 баночек, 9 — это еще неплохо. Ну, конечно, есть люди, у которых...
В смысле, это каждый день люди применяют?
Ну, как правило, это, конечно, неразобранные запасы всего, что так же хаотично, как искупалось, так и применяется без всякой системы. Проблема еще в отсутствии системы. За один день не всегда все это используется, но, безусловно, там 8-ступенчатые, 6-ступенчатые уходы за кожей, особенно модные они в Азии, к нам эта мода тоже доходит, существуют. И, безусловно, это очень неполезно, потому что на поверхности нашей кожи есть гидролипидная мантия водно-жировая. Обрадуем наших слушателей, что с ног до головы мы измазаны пленкой жира. И это прекрасно, потому что эта пленочка, как и любая пленочка, защищает нас двухсторонне. Если мы представим на поверхности кожи пленку, то изнутри она не будет выпускать лишнюю влагу, чтобы она не испарялась. Помимо этого, она еще сама содержит очень полезные увлажняющие вещества. И не дает испаряться лишней влаги. Снаружи эта пленочка тоже нас защищает, потому что она отгораживает нас от вредных микроорганизмов, от аллергенов, от химических и физических веществ. То есть изнутри она защищает от сухости, увлажняет, и от обезвоживания защищает снаружи, она защищает от раздражения, от инфекций, от воспаления. И ее нужно любить и беречь, потому что ни одна косметическая фирма, как бы они ни стремились, даже самые прекрасные, пока не могут повторить состав нашей водно-жировой мантии. Я советую всем вспомнить фильмы Marvel или любые другие фильмы с супергероями. У супергероя всегда есть защитный плащ, чудесный, развивающийся. В некоторых сериях они им даже помогают. Так вот, наша мантия — это тоже наш защитный плащ, и каждый из нас немножко супергерой. И вот наш плащ нужно очень-очень ценить, потому что если в нем появляются дыры, если он истончается, кожа начинает терять влагу, и мы сталкиваемся с сухостью, трещинами, раздражением от того, что влияет снаружи, и все это очень-очень нехорошо сказывается. Проблема в том, что множество средств, наносимых на кожу, разрушают нашу мантию и нарушают ее состав. Слишком усердным очищением, многократно, многоэтапно, мы разъедаем, смываем нашу мантию кожи большим количеством средств увлажняющих, отбеливающих, отшелушивающих, когда их много-много-много, и это все бессистемно, мы нарушаем ее состав и не даем ей полноценно восстанавливаться. Таким образом, люди вместо лучшего для кожи многими этапами приводят к худшему для кожи, и потом не могут понять, почему же зуд, шелушение, сухость продолжают их беспокоить, хотя вроде бы у них гора косметики, неважно, дешевой или недешевой, и вроде бы каждый день уходит там очень много времени на уход за кожей.
То есть я как бы ухаживаю за собой.
Да, да, и время, и силы, и деньги, и все это улетает в тартары, потому что коже нужно на самом деле очень немного.
Слушайте, а у меня вопрос параллельно возник. То есть получается, что часто умываться тоже вредно?
Как говорил Парацельс, все есть яд и все есть лекарство, то или другое отличает доза. Поэтому, конечно, важно просто все грамотно делать и именно в том количестве и в той последовательности, которая необходима.
Ну, то есть получается, что в ежедневной рутине сколько бы вы рекомендовали, ну, может быть, какое-то количество единиц, так сказать, продукции не превышать?
Немножко индивидуально. Конечно, это цифра, то есть это не одна конкретная цифра. Я бы сосредоточилась даже не на количестве баночек, а на количестве как раз-таки этапов. Мне очень нравится их называть тремя китами ухода за кожей, потому что киты тоже у нас связаны с влагой, с морем. Это что-то такое почти из ванной комнаты. Поэтому давайте мы с вами тоже будем называть их тремя китами ухода за кожей и нашей кожи. Для большинства из нас тоже есть некоторые индивидуальные подвижки, но подавляющему большинству из нас с подросткового возраста до старости необходимы каждый день три этапа ухода за кожей. Это очищение – первый кит, это увлажнение – второй кит и защита от солнца – третий кит. Опять же, есть некоторые нюансы в зависимости от дерматологических заболеваний, в зависимости от возраста, от того, хочет человек профилактировать признаки старения или нет, от его образа жизни. Но в целом вот эти три этапа. Как правило, для их реализации достаточно от трех до, ну, максимум 7 средств, но если их 7, то они не все применяются каждый день. Ну, на каждый день в среднем 3-5 баночек у кого, как даже 2-5, у кого-то может быть 7, у кого там еще раз в неделю какие-то процедуры, допустим. Я бы к 2-5 рекомендовала стремиться.
Я, как понимаете, с мужской точки зрения, я думаю, боже мой, хорошо бы иногда вообще найти силы на то, чтобы встать, не то, что там на себя 8, 10, 86 баночек чего-то мазать несколько раз в день. Это прям работа, ребята, да.
И это еще без макияжа, да, потом еще макияж.
Ой, вообще, я не знаю, как вы, женщина, в этом смысле справляетесь.
Я хочу сказать, что вот этот величайший вопрос и у читательницы, и у пациенток моих, что... Почему у нее там 10 баночек, у ее мужчины один шампунь стоит, максимум крем после бритья, но он выглядит замечательно там в любой момент времени.
Это не мой вопрос. Мой не мой вопрос.
Стареет медленнее и все такое, и ничего его не беспокоит, а у нее там то шелушение, то хочется еще лучше. Ну, здесь, конечно, есть некоторые особенности тоже старения и, опять же, образа жизни, но зачастую то, что мужчины как раз очень редко увлекаются гиперуходом, в какой-то мере сберегает их кожу, у них там другие свои, у вас другие свои проблемы, но в какой-то мере они избегают тех проблем, как раз которые связаны с гиперуходом, потому что лучше не сломать, а потом чинить, а лучше изначально не ломать здоровье кожи, а поддерживать его грамотным, умеренным. Умеренность — это прекрасно, уходом.
Отсюда второй вопрос. А вообще, может, нам косметика в принципе не нужна? Может, просто водой умылся и пошел? Провокационный такой.
Есть люди... В целом, которые могут только умыться водой и пойти, можно им по-доброму позавидовать. Есть такие люди на самом деле. Но если человек не использует макияж, живет в сравнительно благоприятной с точки зрения экологии, с точки зрения окружающей среды.
Влажности.
Влажности среде. Ну, то есть он не живет около завода, не ходит или не ездит на работе по трассе в пробке с выхлопными газами, не работает на химическом предприятии, при этом не наносит макияж, при этом не страдает дерматологическими заболеваниями и не планирует никак противостоять старению в той мере, в которой это может косметика. Такие люди есть. То есть люди со здоровой кожей, в хорошей окружающей среде, и у них нет потребности там умыться, нет ощущения, что нужно умыть кожу или увлажнить, то есть все хорошо, можно не использовать косметику, но здесь нужно понимать, что очень важным фактором тогда является полноценное исследование всем поведенческим и одежным, головной убор, солнечные очки, одежда, правилам защиты от ультрафиолетового излучения. То есть да, можно вполне выстроить грамотные отношения с солнышком, только пользуясь правилами поведения и защищаясь там головными уборами, одеждой, и тогда не использовать солнцезащитный крем. Тогда можно без трех китов. Можно оставлять только третьего кита, солнцезащитное средство. Но тогда его все равно нужно хотя бы вечером смыть чем-то, умыться, а часто после умывания есть чувство стягивания кожи, и тогда есть потребность нанести увлажнение. Но, опять же, можно, допустим, делать это все с утра солнцезащитный крем, вечером умыться и увлажняющий крем. Не обязательно каждый раз повторять все три этапа. Но я могу точно сказать, что большей части людей, во-первых, многие женщины наносят макияж. Это уже все равно нужен этап очищения, потом нужен этап увлажнения. Очень много людей с заболеваниями кожи. Ну, то есть, те люди, о которых мы сейчас сказали, что да, можно ничего не использовать, их единицы. Подавляющее большинство нуждается в этих трех этапах и должно уметь хорошо их реализовывать.
Да, спасибо. Это был такой провокационный, конечно же, вопрос, но интересно. Интересно, что это в целом возможно вообще. Еще одно интересное мнение хочу обсудить. Существует ли привыкание к косметике? Вот такой есть миф вообще. Так ли это?
Это еще один маркетинговый миф, потому что очень часто рекламируют, что крем надо менять, потому что ваша кожа к нему привыкнет, он перестанет действовать и так далее. И еще интересная маркетинговая уловка, немножко не к этому вопросу относится, но я уже добавлю ее, потому что сейчас вспомнила, и у нас зима на носу, вот сезонность, летний уход, весенний уход, зимний уход, каждый сезон я наблюдаю вот эту рекламу, что нужно обязательно менять, и есть какие-то специфические, я не знаю, компоненты, по их мнению, наверное, косметики, которые нужны в разное время года.
Типа зимой надо увлажняться, потому что, значит, батареи, а летом надо увлажняться, потому что солнышко.
Да, но на самом деле в том-то и дело, что уход за кожей, в общем-то, не зависит от сезона. То есть нет никакого специфического правила, которое бы призывало менять тюбики с зимы на весну. Но действительно, опять же, в индивидуальном порядке это может быть целесообразно, но в подавляющем большинстве нет такой потребности у подавляющего большинства. Что касается привыкания к косметике, кожа у нас одна на всю жизнь. Тип кожи у нас меняется только в основном у женщин, ну, у мужчин тоже с возрастом, но у женщин после менопаузы, да, может быть заметное проявление сухости кожи, но в целом с подросткового возраста и весь взрослый у нас у всех один тип кожи, могут меняться задачи. Соответственно, потребности у кожи тоже примерно одинаковые, поэтому о каком-то привыкании говорить нецелесообразно, опять же, кожа одна. Если вы подобрали идеальный, мегаудачный крем, с которым вам комфортно, удобно, и те задачи, которые вы перед собой ставите в вашем уходе за кожей, он помогает вам их достигать, выполнять, замечательно. То есть задача на самом деле найти крем, который соответствует типу кожи и тем задачам, которые вы планируете решить, и все, и можно его действительно годами не менять. Когда бывает вот это вот ощущение того, что кожа привыкла к крему? Есть три фактора. Первый – это смена обстановки. То есть мы же не кожу меняем, мы можем менять обстановку. Кто-то переехал, я не знаю, из Краснодарского края в Сибирь, из Сибири в Краснодарский край. Разный климат, разная влажность, разная вода. У кожи могут немножко меняться потребности. То есть, может быть, у вас изначально сухая кожа, тип кожи. Вы переехали в регион там, с более низкой влажностью воздуха, более жесткой водой, и эта сухость развернулась вовсю, и тот крем, который вам в другом регионе сдерживал сухость, не восполняет здесь потребности кожи. Вы можете подумать, что кожа привыкла.
Слушайте, у меня подруга, когда приезжала в Москву, просто вот хотя бы на несколько дней, особенно зимой, у нее просто все лицо покрывалось чешуйками, и она не могла понять, что такое. Но мы потом поняли, что, видимо, это из-за того, что все везде топится.
Конечно, отопление, на улице ветер, еще бывает колючий снег, и все это вызывает сухость, и привычный крем может не справляться. Тогда понадобится сменить. Но здесь же речь не о привыкании, здесь речь о том, что условия поменялись. И есть так несколько факторов, которые связаны со сменой условий. Во время беременности у женщин тоже могут меняться потребности кожи, и может казаться, что ой, там косметика перестала действовать. Нет, просто другие потребности кожи. Второй фактор, который кажется привыканием, когда мы используем косметику с активными компонентами. Например, ну что привести? Например, с ретинолом. Человек использует средство с ретинолом. И сначала он не видит эффекта, потом эффект начинает нарастать, задача начинает выполняться, и там от месяца к месяцу нарастает эффект, потом средство в какой-то момент выдает максимальный эффект, он уже достигнут, И дальше, так как правило, через несколько месяцев мы уже плохо помним, что там было. Вот в феврале мы уже не помним, что там мы в зеркале видели в сентябре, к хорошему быстро привыкаем. Нам начинает казаться, что кожа привыкла, крем перестал помогать. На самом деле, просто он дошел как до фазы плата, рос-рос-рос эффект, фаза плата, большего на вашей коже уже он не может сделать. По объективным причинам. И все, и он поддерживает вот это хорошо. Дальше, пока вы его используете, он поддерживает то, что достигнуто. Если его отменить, ну, начнет эффект спадать, и вы тут же увидите, что на самом деле кожа не привыкла. Он-то справлялся со своей задачей, просто перестало проявляться нарастание эффекта, поэтому это тоже не привыкание. Это развитие эффекта и его поддержание. Но нам же хочется всегда больше, выше, сильнее. И третий момент, в большей степени относится, наверное, к женщинам, это то, что часто хочется новенького. Вот женщины, иногда ты зашла в магазин, все очень красивое, все очень милое, все очень продуманное маркетологами, и начинает казаться, что нет, что-то мой крем уже вот как-то, наверное, кожа привыкла, может быть, попробовать что-то еще. И вот в этот момент на самом деле лучше удержаться, и если кожа устраивает то, что у нее есть, остаться с тем, что есть, проверено временем и устраивает, если новых задач никаких нет. Вот это три таких фактора, которые выдают за привыкание.
Есть еще такая мысль, что раз в какое-то время нужно якобы применять скраб или даже пилинг. Так ли это?
Тут мы с вами разграничим сейчас, да, как раз скрабы и пилинги, потому что скрабы — это то, что, я надеюсь, что все наши слушатели и слушательницы просто возьмут и выкинут в мусорку сразу после прослушивания наших материалов, потому что скрабы — это кошмар для кожи, это кошмар кожи, это, не знаю, сердечный приступ для дерматолога, если его пациент применяет скраб.
Это вы намекаете на то, что посмотрите на то, что случилось с вашей кожей после скраба под увеличительным, так сказать, каким-то стеклом или прибором?
Можно на самом деле зачастую даже под увеличительным стеклом не смотреть. У меня была читательница, которая написала в итоге мне длинное сообщение, что она прочитала мои материалы про скрабы, у нее была легкая форма акне, но постоянно были высыпания, и она много лет, но обычно люди пытаются их там отшелушить, отскоблить и так далее скрабами, якобы отшелушить кожу, чтобы прыщи прошли. И вот она просто перестала применять скраб, и ее легкая форма акне прекратилась. Она очень счастливая мне писала. Я сейчас не могу обещать всем людям с угревой болезнью, что достаточно выбросить скраб, но я могу всем сказать, что, конечно, применение скрабов утяжеляет течение акне, угревой болезни и всех остальных дерматологических заболеваний. Почему?
То есть повреждается кожа, я так понимаю.
Да, и очень сильно. Если вспомнить, я думаю, тут среди слушателей много слушателей нашего возраста, поэтому, я думаю, все вспомнят рекламу из 90-х, когда показывали две половинки плиты, на одну сыпали порошок, на другую лили гель, их терли, и потом показывали, как страшно исцарапана сторона плиты, которая, значит, под порошком, а которая с гелем, она гладенькая, ровненькая, блестящая. Вот именно так на нашей коже и происходит. Если посмотреть в электронный микроскоп, то вся кожа расцарапана и повреждена. Мы получаем микроцарапины под воздействием скраба, разрушается наша гидролипидная мантия, но да ладно, но еще и настоящие царапины. Естественно, кожа никаким образом не выравнивается, не отшелушивается равномерно, она травмируется, потому что частички скраба хаотично же двигаются по коже. И расцарапывание неравномерное, и того сияния, того ровного цвета лица, которого обычно хотят добиться с помощью скраба нельзя, потому что от неровной исцарапанной поверхности свет отражается в кривь и в кось. И как раз-таки вот сияние ровного цвета лица добиться не получится. Более того, естественно, будет обезвоживание, естественно, будет ускорение старения на фоне обезвоживания и процветание воспалений, потому что, особенно если они уже были на коже, тут коже нужно было и так силы применять, чтобы воспаление заживлять, а ее еще раз царапали на микроуровне дополнительно. Поэтому скрабы выкинуть нещадно. Что касается пилингов, это совсем другие средства. Это средства гомогенные, без твердых частичек, по-дерматологически называются абразивных, мягкие, гомогенные, равномерным слоем наносятся на кожу и абсолютно за счет другого эффекта, ну, как правило, они содержат кислоты, либо другие пилинговые вещества, равномерно растворяют связи между чешуйками на поверхности кожи, ну, и потом пилинг смывают, и чешуйки тоже смываются. То есть выравнивание происходит равномерно. Но с пилингами есть тоже другие опасности. Естественно, водно-жировая мантия все равно в какой-то мере повреждается. И пилинги ни в коем случае нельзя осуществлять часто, то есть нужно строго-настрого придерживаться инструкции на упаковке. И даже я бы, как дерматолог, рекомендовала некоторые предосторожности, можно даже меньше, реже. Лучше, в общем, реже, чем инструкция, чем, не дай бог, чаще. Или по инструкции, или немножко реже, и, конечно, следить, подходит ли этот пилинг вашему типу кожи. Это первый момент. И второй очень важный момент. Ни в коем случае категорически никогда нельзя применять самостоятельно профессиональные пилинги. На них написано, если там где-то в интернете заказываете, всегда написано «профессиональный пилинг». Никогда такие вещи дома нельзя использовать, потому что очень быстро окажетесь в очереди под кабинетом дерматолога, и лечить возникшее раздражение и воспаление будете очень долго, и пигментацию потом будете тоже лечить очень долго, в том числе поствоспалительную. Профессиональные пилинги ни в коем случае дома. То, что создано для домашнего использования, да, но строго-строго по инструкции. А лучше еще даже чуть реже, чем в инструкции. И не всем нужно.
То есть, в общем, старайтесь избегать вот этого агрессивного воздействия, так скажем, без необходимости лучше это не делать самому. Итак, сегодня мы говорим об уходе за кожей и здоровьем, как тела в целом, так и психологическом здоровье в том числе. Помимо кожи лица, увлажнять и ухаживать нужно еще и за кожей рук. И я кое-что нашел у партнера нашего выпуска онлайн-магазина «Самокат». У них в приложении есть целый раздел с уходовыми средствами, где много всего интересного, в том числе и под их собственным брендом. Например, крем для рук с ароматом соленой карамели. Он увлажняет, смягчает и быстро впитывается, а в составе экстракт ванили и персиковое масло. Очень понравился этот приятный аромат из новогодней коллекции. Если говорить о второй составляющей, психологической, важно, чтобы уход за телом был еще и приятной процедурой. Это оказывает положительное воздействие на общее здоровье, например, снижая мышечное напряжение и улучшая сон. В помощь расслаблению у самоката есть бомбочки для ванны с ароматом жасмина и белого персика. Способствуют увлажнению и питанию, с интересным дизайном упаковки от художницы Наташи Югай. Кстати, это может быть классным подарком на Новый год, который вот уже совсем близко. Советую зайти в приложение и обратить внимание, потому что эти и другие средства, а также косметику, детские товары, продукты и все, что нужно для комфортного быта, самокат привезет с доставкой от 15 минут. Так что не забывайте о приятных домашних процедурах, это хорошо помогает снизить уровень стресса и улучшить общее эмоциональное состояние. А чтобы это было проще делать, самокат подготовил для вас два промокода. Промокод «ЧАЙ20» пишется по-русски слитно большими буквами, даст скидку на первый заказ от 800 до 3000 рублей. И для тех, кто уже пользуется самокатом, промокод «ЧАЙ10», который даст скидку 10% на продукты под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. А ссылку на онлайн-магазин «Самокат» я оставлю в описании этого выпуска.
Следующий вопрос про молодость. Всем хочется ее максимально продлить. Говоря о косметике здесь, может ли крем создать лифтинг-эффект и расправить ваши морщинки?
Нас, наверное, с вами будут капиталисты всех стран блокировать, потому что...
Сейчас все подумают, что у нас с вами это...
Заговор.
Теория заговора в голове, да, такая?
Разрушим мир косметического маркетинга. На самом деле косметическая сфера по оборотам растет в любые кризисы. Есть данные разных лет.
А я просто захожу куда-то вообще в магазин, в аптеку, и ты смотришь, думаешь, боже, ну тут уже просто неизвестно, что делать.
Просто все завалено косметикой, и там гигантские обороты, и они растут с каждым годом, что бы в мире ни происходило, это растущий рынок всегда.
А еще, кстати, знаете, что здесь хотелось бы добавить, что почему, собственно, откуда эти все мифы берутся? Может быть, вы меня поправите, если я не прав. По моему ощущению, очень сложно с исследованиями все, вот такими валидными, потому что исследования, которые есть, чаще всего заказываются косметическими компаниями, ну, соответственно, мы уже не можем их считать какими-то справедливыми. Это стоит много денег проводить эти исследования, и надо, я так понимаю, выискивать это все, чтобы разобраться. Поэтому мифы везде.
Ну, что касается научных исследований, и если говорить о доказательной медицине, надо вообще забыть этот термин, когда мы говорим о сфере косметической. И исследования в косметической сфере могут вызвать только улыбку. Это не та сфера, где проводятся серьезные исследования. Тоже по ряду причин, но в рамках косметики говорить о каких-то серьезных достоверных исследованиях, да, есть неплохие работы по ретинолу, есть какие-то единичные исследования. Но в целом это не сфера, в которой проводятся большие научные изыскания, и чтобы производитель мог там предоставить какие-то серьезные научные наработки, такого, конечно, нет, но это не значит, что вся косметика плохая. Вот что касается маркетинга, как раз-таки научные исследования, почему особо еще большие не проводятся, потому что все и так продается. продается-то не потребитель не ищет данные исследований на пачке. Ему не нужно, чтобы там было подтверждено, что мы провели рандомизированные исследования в разных странах, там 10 тысяч женщин. Нет, потребителю достаточно фразы лифтинг-эффект как раз. Поэтому маркетинг может бесплатно повышать эти продажи без затрат на серьезные исследования. Что касается лифтинг-эффекта, да, конечно, сфера обещаний продления молодости одна из самых процветающих в мире косметическом. Здесь я хочу сказать, что как раз-таки три кита ухода за кожей, два раза в день очищение, особенно на ночь правильное очищение, хорошее, макияж обязательно на ночь смывать, увлажнение полноценное и защита от солнца — это огромный вклад в продление молодости кожи. Главный столб продления косметической молодости кожи — это качественная защита от УФ-излучения, ультрафиолетового. То есть солнцезащитный крем — вот это анти-эйдж-крем настоящий. Солнцезащитный крем широкого спектра действия UVA, UVB лучи, SPF от 30 и подходящий вашему типу кожи. Для лица, для тела, соответственно, нету тела типа кожи, любой, соответствующий вот двум перечисленным мною критериям.
Вот я не зря всю жизнь от солнца бегаю. Вот прям бегаю, как могу.
Да, ну, да. Вот сам,
я из Краснодарского края, знаете ли.
Ва, ну да, я тоже 16 лет прожила в Краснодарском крае, там солнцезащитный крем нужен вот как угодно, то есть там как поведенчески не приспосабливайся, но летом все равно солнцезащитный крем нужен.
Ну, не помазался, ты это запомнишь.
Да, ну пусть даже он не каждый день где-то там приспособились, конечно, под погоду, но... Как правило, это, там сложно без него прожить лето. Но вот это называется анти-эйдж-крем, солнцезащитный крем. Все остальные средства, да, у нас есть средства с активными компонентами, тот же ретинол, кислоты, пептиды сейчас хорошо развивается. Это направление могут обладать некоторым, так скажем, провозрастным эффектом, но фраза «лифтинг-эффект» — это рекламная фраза, то есть ни один крем, ни одно средство, даже самое замечательное, не изменит овал лица, не уберет носогубные складки, не окажет какого-то заметного лифтинг-эффекта просто потому, что косметика не проникает в те слои кожи и в те слои под кожей, которые ответственны за как раз-таки изменение овала лица, в том числе.
Ой, у меня сейчас руки зачесались. А как же великая гиалуроновая кислота, которая в каждом креме, которая проникает и питает вас? Это мой любимый вопрос. Я уже ответ знаю. Пожалуйста, я очень хочу, чтобы врач это сказал.
Гиалуроновая кислота, кстати говоря, неплохой компонент, и очень безобидный, и очень полезный, действительно очень хорошо увлажняющий. Если как раз говорить о провозрастном уходе за кожей, то там лучше на низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая поглубже проникает, ориентироваться. Но в целом действие косметики, как раз еще поэтому научные исследования особенно не проводятся, потому что косметика официально закреплена на законодательном уровне, должна улучшать внешние эстетические характеристики кожи, она не должна лечить. Все, что касается лечения, там научные разработки, потому что там есть вопрос безопасности и эффективности. В отношении косметики ее действие ограничивается верхним слоем кожи, а слоев у нас 3, эпидермис, верхний слой кожи, наверху роговой слой кожи из чешуек состоящий еще, дерма, собственно, кожа, и гиподерма, подкожно-жировая клетчатка. Так вот, большая часть косметики действует на поверхности рогового слоя. Она вообще никуда не проникает. Она просто ложится поверх рогового слоя, поверх чешуек. И это хорошо, это неплохо, потому что там косметика, в общем-то, большая часть косметики и должна действовать. Некоторые компоненты способны проникнуть в эпидермис, в самый верхний слой кожи. До дермы там единичные вещества могут кое-как протиснуться до дермы, но большая часть косметических химиков борется хотя бы за то, чтобы косметика миновала роговой слой и куда-то там в эпидермис, хотя бы в верхние слои эпидермиса.
Это уже победа будет.
Просочилась, да. Но это вот верхний барьерный слой кожи, который нас от всего отгораживает. Он, собственно, и устроен у нас как кирпичная стена. Клеточки-кирпичики, цемент, межклеточное вещество между ними. Это барьер, благодаря которому в нас как раз-таки не проникает в кровь в нашу, которая дерма уже пронизана сосудами. Вот до дермы задача эпидермиса ничего не пустить лишнего. Поэтому в нас микробы, химические, физические, аллергенные раздражители не проникают. И косметика тоже.
Спасибо большое, доктор.
Поэтому все обещания того, что что-то куда-то воздействует на коллаген, а коллаген у нас в дерме, это все обещания в основном.
Да-да-да, гиалуроновый филлер про крем, как это сказано.
Да-да, вот гиалуроновая кислота, да, давайте все-таки вернемся к ней. Это одна из самых таких больших, крупных молекул, высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Она ложится поверх рогового слоя. Очень хорошо там действует. Одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает 100 молекул воды к себе, это невероятные способности. Поэтому, если использовать средства с ней, да, они очень хорошо увлажняют, они на роговом слое ложатся, вбирают влагу и увлажняют роговой слой. Если он был до этого у вас сухой, он хорошо увлажнится, немножко так растянется. Ну, все мы знаем, что что-то сухое, оно скукоживается,
да.
Оно распрямляется, да. И если есть поверхностные морщинки, то хороший увлажняющий крем их разгладит. И вы проснетесь или там в течение дня заметите, что как будто помолодели. Поэтому кожу очень важно увлажнять. Что касается низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, она уже проникает через роговой слой, у нее меньше молекул в эпидермис, и поэтому сильнее действительно увлажняет. Но, конечно, слово «филлер» там абсолютно неприменимо тоже. Потому что филлеры у нас используются косметологически и гораздо глубже и достаточно дольше действуют.
Есть еще такой один миф, что аптечная или люксовая косметика в среднем лучше масс-маркета. Или это неправда, и высокая цена, и продажи в аптеках – это залог качества?
Сейчас разберем некоторую путаницу. Значит, аптечная косметика однозначно лучше, чем масс-маркет. Люксовая косметика может быть равна масс-маркету, может быть равна примерно аптечной. Тут уж как повезет, но не превосходит их. Есть у нас еще понятие профессиональной косметики. Я бы всех ориентировала, конечно, на аптечную и профессиональную косметику. Как дерматолог я могу сказать, что наилучшее сочетание цена-качество у аптечной косметики – это крупные фирмы-производители, которых вы можете найти в аптеке. Я не знаю, можно ли их перечислять, потому что где-то адекватно.
Да, в целом, можете, если честно, перечислить. Нам они, конечно, деньги не платили, но мы сделаем нашим слушателям
приятно.
Ну, просто
иногда там какая-то политика, что нельзя никого назвать.
Не-не-не,
значит,
не,
это бесплатно, что называется. Как не обидно, да? Но для нас это бесплатно.
Обидно нам обоим, знаете.
Да, в общем, да. Вот вы заходите в крупную аптеку, вы видите там в основном Биодерма, Ля Рош-Позе, Урьяш, Адерма, Уцерин, Авен. Я могу еще несколько перечислить. 6-7 достойных 10-летних, уже там у них почти 100-летняя история. У многих их сейчас, кстати, даже можно найти в некоторых крупных косметических магазинах, как ни удивительно. То есть они не только в аптеке, но раньше они продавались преимущественно в аптеке, поэтому так и остались там. Соотношение цена-качество у них абсолютно наилучшее. Есть люди со здоровой кожей, опять же, не страдающие заболеваниями кожи, не собирающиеся как-то активно там профилактировать старение. Очень юные люди, в конце концов, которым вполне может быть достаточно масс-маркета. То есть каждый под себя тоже индивидуально под свой бюджет должен планировать. Но я хочу сказать, что вместо 20 баночек из масс-маркета подобрать 3 хороших из аптечной косметики будет гораздо лучше для кожи. Профессиональная косметика чуть дороже аптечной, то тоже качественная, тоже все, что обещают, делает. Но она дороже, она сильнее в плане как раз-таки провозрастных свойств зачастую, потому что эти фирмы специализируются в основном на провозрастном уходе. У них чуть больше возможностей, чем у аптечной в этом плане. Зато в рамках аптечной можно подобрать под любой тип кожи, что очень важно, практически под любое заболевание кожи. То есть у нас есть линейки для кожи с псориазом, с сибарейным дерматитом, с розацеа, с акне. С любыми заболеваниями кожи уже можно подобрать под все практически, там для чувствительной, для жирной, для сухой и так далее. И даже для обезвоженной жирной. Большой выбор под любые потребности и под любые задачи. Почему люксовая косметика, которая стоит зачастую дороже аптечной и профессиональной, не попадает в круг моих рекомендаций? Потому что там, если честно, в основном платим за марку, за то, что эту косметику прорекламировала, я не знаю, Белла Хадид, Риана, кто-нибудь еще и так далее.
То есть большие маркетинговые издержки.
За очень большие маркетинговые издержки и за всю славу фирмы. То есть там, как правило, вы приобретаете очень красивую упаковку, все это очень здорово упаковано, там позолочено, посеребрено.
Ну, то есть это, в принципе, хорошая косметика, но еще
там вопрос
плюс
в том, что это может быть самый обычный крем, равный масс-маркет крему, просто вы платите только за рейтинг фирмы, скажем так, ее хорошую, достойную историю. Второй вопрос, что да, там может быть состав равный тому, что в профессиональной косметике. Но в любом случае наценка за рекламу и за вот эту респектабельность фирмы, она будет в разы. То есть вы можете купить... Нужно понимать, что у нас ограниченный набор косметических компонентов, и они-то везде практически одни и те же.
И явно этим компаниям кто-то это делает, да? Ну, то есть, скажем так, если это бренд заказывает.
И они покупают на одних и тех же заводах, конечно. То есть они пришли, три фирмы в разном сегменте. Более того, иногда одна и та же, один большой концерн выпускает там у них несколько линеек. Вот аптечные концерны, у них, кстати говоря, как правило, только вот аптечная косметика. Ну, есть фирмы, допустим, L'Oréal, у них есть направление аптечной косметики, есть масс-маркет косметика, возможно, есть и люкс. Закупаются примерно на тех же производствах. Ну, я все-таки хочу поподробнее остановиться, чтобы слушателям было понятно, как это различается. Допустим, мы можем взять, опять же, ретинол, просто он сейчас у многих на слуху, и это, можно сказать, король провозрастных компонентов. Как на цене будет отражаться, допустим, это? Это очень хороший, эффективный компонент. Какая-то фирма сделала качественный ретинол. Все замечательно. Пришли, все его купили. Значит, масс-маркет купил чистый ретинол. Сам по себе он не очень дорогой. Купили его, добавили в свой крем. Но они, как правило, кстати, если вы обратите внимание, там где-нибудь в Магнит Косметик или где-то еще написано крем с ретинолом за 200-300 рублей, вы, если развернете пачку, вы увидите, что там написано ретинил пальмитат. Так вот, это форма ретинола, которая не оказывает провозрастного действия совсем.
Ее просто ради названия берут.
Он когда-то превращается в ретинол, там по цепочке химических превращений, но эффекта ретинола у него нет. Но производитель пишет. Но зато он недорогой. Либо какой-то более там честный производитель может добавить настоящий ретинол, но он будет в низкой концентрации и не инкапсулированный. То есть он на коже, к сожалению, большей частью распадется, и только малая часть ретинола из крема подействует. То есть, да, он будет стоить 200-300 рублей, но эффект у него будет там на несколько процентов от ретинола, который в нем был. Дальше. Тот же ретинол химик-технолог упаковывает в современные системы доставки. Сейчас есть чего только нет. Эпосомы, липосомы, разнообразные другие. Это дорого, это дорогая технология. Нужно оборудование, нужен умный химик-технолог. Это другое производство. Вот это дорого. Потом фирма покупает инкапсулированный ретинол уже за совсем другие деньги, добавляет в крем. Этот ретинол слабее распадается на коже, проникает глубже за счет того, что он в капсулах. Он глубже проникает, он мягче действует, меньше раздражения, больше его часть подействует, то есть эффект будет выраженнее. В общем, все лучше, меньше рисков, больше эффекта, потому что он в капсулах, а капсулы дорогие.
Да, и здесь мы видим отражение, корреляцию с ценой, так сказать.
Да, стоить эта баночка будет от 2000. Но тот же самый инкапсулированный ретинол купит люксовый бренд. Стоимость не поменяется, на выходе все равно будет 2000, но вы его купите за 16000, потому что 14000 будет добавлено за то, что это респектабельная марка и за бренд. А аптечная и профессиональная косметика, да, будут продавать этот ретинол там за 2000, ну, понятно, с наценкой от 2 до 5 там будет. Но, опять же, это та же самая гиалуроновая кислота. Если вы покупаете с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой средство за 400 рублей, там прекрасная гиалуроновая кислота. То есть вот с ней нет проблем. Это очень большая разница в зависимости от компонента.
О, кстати, хорошо, хорошо, что вы это сказали. В общем, каждый раз приходится разбираться. Понятно. Раз уж мы об этом заговорили, чего не должно быть в косметике? Вот какой-то стоп-лист веществ, есть ли вообще такое?
Если говорить про стоп-лист только в отношении беременных женщин, не нужно использовать средства с ретинолом как раз-таки, средства с салициловой кислотой в концентрации выше 2% и средства с гидрохиноном. В России, к счастью, гидрохинон официально запрещен, но есть страны, где он не запрещен, и есть в косметике, контролировать. Категорически гидрохинон не нужно. Что касается ретинола и салициловой кислоты, салициловую кислоту в концентрации выше 2%, опять же, по крайней мере, в России купить невозможно, тоже законодательно запрещено. Даже в лекарственных препаратах без рецепта выше 2% в косметике тоже, ну, крайне маловероятно встретить. Ну, если вы тревожная будущая мать, лучше вообще отказаться от салициловой кислоты. И ретинол в косметике, если это было косметическое средство, и вы там, ну, не знали, что вы беременны, ну, просто отменяете и не волнуйтесь, не продолжайте его применять. Если вы планируете беременность, то, соответственно, на этапе планирования беременности все это перестаете применять.
Но никакой вы вред не нанесли, если вы даже применяли и не знали об этом.
Ну и из кремов крайне сомнительно. Это больше перестраховка, поскольку системные ретиноиды, которые мы назначаем пациентам по показаниям там, при некоторых заболеваниях, они действительно способны очень негативно влиять на плод. И так как никто, естественно, неэтичные эксперименты не будет проводить, проверять на женщинах, а подействует ли из косметики вещество, которое немножко там родственно с системными ретиноидами, так как при приеме внутрь негативно влияют, на всякий случай это убирается везде. Но, как я уже сказала, проникновение из косметики сквозь кожу крайне низкая, поэтому это мы просто перестраховываемся.
Я здесь хочу пояснить, что системные – это в смысле вовнутрь.
Внутрь, да, капсулы, да. Вот да, они да, точно влияют. Все, что из косметики, ну, как бы это перестраховка. Но я думаю, все матери здесь меня поймут, что как только мы беременеем, мы готовы перестраховаться во всем, поэтому, да, официально нельзя ретинол, не применяйте.
А в общем, для среднего человека, так сказать, не беременной женщины, например, девушки?
Для среднего человека, ой, я тут просто не могу не вспомнить эти все критичные компоненты разбора составов, которые сейчас тоже очень популярны, это другая сторона маркетинга, это те, кто продают баночки с зелеными листочками, очень любят.
Веган, грин, вот это все.
Да, у меня нет особых претензий к органической косметике, хотя пациентам дерматологов она не подходит. Это все для здоровых людей. Косметика к настоящей органической, сертификатами, это отдельная тема, а не к тому, что большей частью продается и покупается. Но вот эти все критичные компоненты, это, конечно, тоже большое заблуждение. С точки зрения дерматологии следует избегать в составах как раз-таки обилие растительных компонентов, которые добавлены туда необоснованно, особенно цитрусовых, цветочных, ягодных. В общем, все, что вы можете съесть, лучше съесть внутрь. Вот тогда это будет полезно для кожи. Вы съедите полезные овощи, фрукты, антиоксиданты, и кожа тоже порадуется. На кожу в меньшем количестве стоит это наносить. Некоторые растительные компоненты, многие, обладают полезными свойствами, и в составе комбинированном, в составе средств промышленного производства могут быть полезны. Но зачастую они добавляются необоснованно, то есть не для эффективности, а для улучшения продаж, потому что какое-нибудь там масло макадамии, вот чем экзотичнее, тем лучше, очень красиво звучат, очень красиво позволяют раскрасить упаковку, она яркая, на ней цветочки, и продать это все, но растительные компоненты, обилие красителей и отдушек, которые, как правило, добавляются в эти средства, потому что если обещают средства с малиной, там может не быть малины, но там будет розовый краситель, там будет отдушка, да, синтетическая, либо натуральная отдушка, это еще больше риск того, о чем я сейчас буду говорить. Поэтому отдушки, красители, обилие растительных компонентов, которые непонятно для чего туда добавлены, вот это очень нехорошо, потому что это повышает риск аллергического контактного дерматита и ирритантного раздражительного контактного дерматита на коже, и сталкиваемся мы с ними в практике очень и очень нередко. Поэтому чем проще средство, идеальное средство, прозрачное либо белое и без запаха, и упаковка скромная. Опять же, если вы посмотрите на аптечную, на профессиональную косметику, никаких буйств цветов на упаковке и невероятных апельсинов не нарисовано. Все скромно. И очень с небольшим запахом, если он есть.
Хотел сказать, что ссылки на соцсети Анастасии я оставлю в описании этого выпуска. И вот как раз по этому поводу хочу спросить последний вопрос на сегодня. Хочу спросить о том, что я увидел, готовясь к подкасту. У вас есть рилс, в котором вы отмечаете бесполезность некоторых косметических приспособлений. Вот хотелось бы вас расспросить подробнее, прям конкретно, так сказать, по пунктам. Бандаж для подтяжки лица и тейпы от морщин. Ну, здесь я предположу, можно... Я полагаю, что, ну, фарш невозможно провернуть назад, вы хоть чем закрепляете свое опускающееся в норму у любого человека лицо, птоз никуда не приклеишь. А вот дальше интересно, там антицеллюлитная щетка, например, микротоки, что там с ними, вот расческа с ионизацией. Дальше есть два момента, которые мне вообще очень интересно отдельно расспросить. Ну вот про эти пока.
Да, там рилс тоже, он, в общем-то, мы сегодня с вами в основном домашний уход за кожей разбираем, он тоже посвящен тем приборам, которые сейчас активно рекламируются для домашнего применения. И как раз-таки, да, про бандаж вы очень точно сказали, относительно... Так, с чего начать? С микротока.
Антицеллюлитная щетка и щетка. Микротоки.
Мы
ладно,
с вами уже разобрали скрабы. Так вот, это еще похлеще, потому что это жесткие. Естественно, растираете, повреждаете, кожа обезвоженная после этого и раздраженная. Более того, что касается проявлений, скажем так, в кавычках, целлюлита, потому что заболевание целлюлита – это не то, что себе люди представляют, и слава богу, что большая часть никогда не узнает, что это такое. Вот. А то, что мы видим, и то, чем в рекламе нас пугают, это нормальные женские половые признаки вторичные. То есть, если он у вас есть, вы, в принципе, здоровая женщина. 98% женщин рано или поздно есть.
Ну уж точно не трением кожи получается его убирать, если вообще можно его убрать и нужно.
Да, это то, что происходит в гиподерме. Помните, я говорила, сверху эпидермис, потом дерма, потом гиподерма. Самый глубокий слой кожи. То есть, когда вы трете роговой слой эпидермиса, черепицу этого дома, подвалу все равно, что там. Вот представьте домик, дерма — это стены и сам дом, эпидермис — крыша, роговой слой — черепица на крыше, и подвал — жировой слой гиподерма. Вот вы по крыше черепицу отдираете, в подвале от этого ничего не меняется. Поэтому выбросить вместе со скрабом, либо изредка использовать как мочалку, просто как мочалку.
Так, а с микротоками, да.
Микротоки. Очень много обещаний. Ну, я, во-первых, не могу ручаться за домашние приборы, если честно, совсем. Тут очень сложно их как-то проверить. Ответственность производителя. Я могу сказать, что даже в рамках косметологического кабинета, где уж используются там как микротоки, так там хотя бы есть эти микротоки, а в домашних еще не факт, что есть то, что обещают. Просто там очень большое несоответствие обещаний, то есть они омолодят, и лифтинг-эффект, и отбелят, и обновят, и все на свете. По факту возможен некоторый противоотечный эффект, и то, если мы говорим о применении в рамках кабинета косметолога. Естественно, они недолговременные, то есть, ну, вы провели процедуру косметолога вечером, чай свой выпили, все, ну, как жидкость вернулась. То есть, пока делаете, может быть легкий противоотечный эффект. У кого-то будет заметен, у кого-то нет. Все, на этом их свойства заканчиваются. Следующее, что я там еще писала, ты уже не помню.
Вот мне тут очень интересный особенно вопрос. Ну, смотрите, расческа с ионизацией. Ну, тут уже мы не про волосы вроде сегодня.
Ну, расческа с ионизацией, там можно... Мне писали в комментариях, что ну вот, почему бы нет, она мне там все-таки электризацию, волосы меньше электризуются. Ну, там я ее добавила больше, знаете, по соображениям. Мне не очень нравится, когда не совпадает стоимость и обещание. То есть, если что-то можно сделать проще и дешевле, ну почему бы не сделать это проще и дешевле? По факту особых претензий к расческе с ионизацией у меня нет, потому что, да, волосы могут меньше электризоваться, но как трихолог я могу вам абсолютно точно сказать, что если правильно ухаживать за волосами, если грамотно использовать кондиционер или маску для волос, у вас и так не должны сильно волосы электризоваться, и можно хороший кондиционер, который вам подходит, который может стоить 250 рублей, а может 2000, тут уж какой вам подойдет. Хорошая расческа, и, в принципе, можно добиться похожего эффекта, а не тратить большие деньги на расческу с ионизацией. Но здесь у меня нет претензий, там она не вредная, если нравится, можно применять.
И вот дальше два вопроса, два, так сказать, аппарата, которые меня удивили, как несведущего человека. Дарсонваль и аппарат для УЗИ-чистки. Я-то думал, что ну, это как-то может работать.
УЗИ-чистка, опять же, даже в салоне косметолога далеко не самая эффективная процедура. У моих коллег, у многих, у меня вообще к ней вопрос даже, опять же, в кабинете косметолога. При домашнем использовании там вообще что-то сложно обещать. То есть я бы даже у косметолога выбрала другую процедуру, если честно. Не говоря уж о дома, очистить лицо от того, что вам не нравится, можно хотя бы грамотно умываясь. Можно, опять же, пилинги использовать, но даже умывание способно творить чудеса правильные. Что касается Дарсонва, очень популярна была пару лет назад. Эти приборы направо и налево везде продавали, в рекламе скакивали. Значит, 150 лет примерно самой процедуре. Очень она эффектная, там что-то трещит, что-то можно даже заметить. Да, покалывает, впечатление производит, но за 150 лет никаких серьезных исследований так и нет. И в наших российских клинических рекомендациях написано, что систематических обзоров научных не обнаружено, поэтому мы не можем ручаться ни за один из обещаемых эффектов. А эффектов обещано там, как у многих ложных процедур, очень много. То есть, если вы видите список и акне, и перхоть, и выпадение волос, и от варикозного расширения вен, и от целлюлита, и от воспаления, и от пигментации. Это все абсолютно разные процессы с разными механизмами развития, но почему-то один Дарсонваль, переменный ток слабой силы, должен все эти процессы разрешить. Одного ключика от всех дверей не существует. Если средство помогает якобы от всего, скорее всего, оно не помогает ни от чего. И при этом у него нет побочных эффектов.
О, да. Это такая косметологическая гомеопатия получается.
Да. Поэтому я не берусь там судить, может быть, какое-то микровлияние на микрофлору, может быть, на усиление кровообращения. Здесь очень сложно предположить, опять же, потому что нет научных исследований. Но я могу сказать, что я не знаю никакого механизма как трихолог, по крайней мере, на данный момент, на данном этапе развития науки, как бы дарсонвализация могла влиять на там, выпадение или рост волос. Ну, я не понимаю, как она может быть там применена. Поэтому никаких серьезных доказательств эффективности нет. В практике мы тоже особого эффекта никакого не отмечаем, и тратиться на это не стоит. Опять же, потратьтесь на хорошие 3 баночки без переплат за люкс, 3-5 баночек косметики, применяйте их правильно, грамотно и регулярно, и чем тратить абы на что свои деньги, время и силы, и нервные клетки.
Спасибо большое вам, Анастасия. Столько всего интересного вы нам рассказали, просто какое-то... Знаете, хочется продолжать и продолжать. И, дорогие наши слушатели, мы, к сожалению, сейчас очень по времени сегодня ограничены. В общем, пишите нам, пожалуйста, в соцсети. Мы обязательно, я попрошу, может быть, позвать Анастасию еще раз. Может быть, у нее будет у нас время, и она нам расскажет еще что-нибудь интересное, потому что ведь я сегодня не затрагивал тему волос. Лысый человек очень интересуется. Я сегодня не затрагивал еще огромное количество всяких разных тем, например, связанных с распространенным заболеваниями разными кожи. И если вы захотите, пишите нам, мы обязательно постараемся еще встретиться. Придете к нам, Анастасия?
Да, с удовольствием. И сегодня хотелось бы нашим слушателям пожелать, во-первых, переводить знания в практику, то есть прямо сейчас пойти в свои ванные комнаты, обратиться к своим косметическим полочкам, мужчинам, там, посмотреть, ну, опять же, если без заболеваний кожи одной банки хватает, и прекрасно, так и продолжайте. Но часто мужчины игнорируют, кстати говоря, солнцезащитный крем. Поэтому что-то дополнить, что-то убавить, разобрать, выкинуть все просроченные средства и так далее. В общем, навести порядок в ванных комнатах, попытаться сократить, попытаться прийти к 3 китам ухода за кожей. Опять же, иногда нужно чуть больше, но это индивидуальные ситуации. И желаю всем доброго пути к здоровой, сияющей коже, к тому отражению в зеркале, которого вы хотите.
Ура! Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Спасибо, дорогие слушатели, что слушали. До свидания.